Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом мученике Феодоте и в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Всковитянка» Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об одном из выдающихся богословов и философов, учителей Западной католической церкви Фоме Аквинском. Как мы говорили в предыдущей нашей передаче, Фома Аквинский по послушанию ордена едет в Париж. Мы помним, что задача доминиканского ордена – борьба с ересями.
И послушание, и, собственно, инициатива Фомы Аквинского. Это была действительно его собственная главная идея, главная мысль в том, что авероисты неправильно понимают Аристотеля.
А когда он-то ознакомился с трудами Аристотеля в трактовке Авероиса?
Сложно сказать. Может быть, это произошло во время его учебы в Парижском университете. Скорее всего.
Но мы же помним, что в Парижском университете был введен запрет на чтение трудов Аристотеля.
Но, с другой стороны, мы знаем, что Фома был учеником и Альберта Великого, который Аристотеля высоко ценил. Может быть, именно через Альберта Фома и познакомился с работами Аристотеля. И именно через Альберта он воспринял Аристотеля в положительном ключе. Он узнал от своего учителя, что Аристотель – великий ученый.
Ну да, мы помним, когда рассказывали об Альберте Великом, что он высоко ценил Аристотеля.
Да, и более того, напомню, Альберт Великий указывал, что в области богословия я, конечно же, буду учеником Августина. Но в области физики лучше Аристотеля никого нет.
И в области логики?
Конечно же, тем более в области логики. Альберт прекрасно понимал, есть богословские авторитеты и есть научные авторитеты. И не надо одно с другим путать. И я думаю, Фома от него воспринял такое положительное отношение к Аристотелю. И, возможно, именно тогда Фома и задумался над тем, что Аверойс, наверное, неправильно истолковал Аристотеля. Нужно вернуться к аутентичному Аристотелю, а не к его толкователям в лице Аверойса или Сигера Брабанского. Поэтому скорее нужно говорить о негативном отношении церкви к авероизму и к самому Аверойсу. Я думаю, что именно поэтому Фома и сам стремится в Париж. Вот опять же, в книге Гилберта Кита Честертона, которая так и называется «Фома Аквинский», Честертон описывает такой случай из жизни Фомы Аквинского, который когда-то был приглашен на один очень знатный обед, на котором присутствовали самые высокие персоны. Фома, как обычно, сидел где-то в конце, погруженный в свои думы, и вдруг все услышали страшный грохот. Обернулись и увидели, как Фома стукнул своим огромным кулаком. Он человек был крепкого телосложения. Недаром прозвище «бык» отвечало не только его упрямство, но и его силу физическую. Фома стукнул своим мощным кулаком по столу и закричал: «Вот так мы победим авероистов!» Вот о чем он думал на званом обеде. Может быть, именно тогда, пишет Честертон, и пришла ему в голову эта мысль. Вот в чем ошибка авероистов. Они неправильно истолковали Аристотеля. И вот это будет нашим ключом. Их надо победить. И, конечно же, Фома едет в Париж не только по послушанию, но и по зову сердца, по своему, так сказать, монашескому призванию.
Также надо отметить, что именно здесь, в Париже, Фома написал большинство своих работ.
Да, в этот период Фома пишет свои основные работы. Это, можно сказать, пик его деятельности. Фома становится знаменитым богословом. И в 1274 году Фому посылают в качестве одного из крупнейших богословов своего времени на Лионский собор, задача которого была уния между католиками и православными.
Но он так и не доехал до него.
Да, но Фома по дороге на собор скончался, так и не приняв участия в работе этого собора.
То есть он умер достаточно молодым?
Да, жизнь прожил Фома действительно недолгую, всего лишь 49 лет.
Но при этом он был очень плодовит.
Конечно же, потому что он был трудоспособным. Он постоянно работал, постоянно в трудах, в раздумьях. И плодом этих раздумий явились множество работ.
Ну и вскоре после его кончины, как мы уже сказали, он был канонизирован, прославлен католической церковью в лике святых.
Да, вскоре, в 1323 году, Фома был причислен католической церковью к лику святых и получил почетное прозвище, как в это время в католической церкви установилась добрая традиция выдающихся богословов награждать каким-то почетным титулом, почетным прозвищем.
Мы помним Альберт Великий, это всеобъемлющий доктор.
Да, а Фома Аквинский – это ангельский доктор.
А почему ангельский?
Ну, об этом, я думаю, мы скажем позднее. Здесь много сложных моментов. Кстати говоря, университет в современной Италии, высшее учебное заведение доминиканского ордена, называется Ангеликорум. Я думаю, что совпадение не случайно.
Ангельский чин, как мы знаем, так именуют монашество. К тому же Фома Аквинский был не только философом, но и богословом. И, как мы уже говорили, Фома был весьма плодовитым автором, очень работоспособным.
Да, говорить о Фоме только как о философе все-таки, наверное, не стоит. Фома действительно был монахом, скорее богословом, и как богослов того времени он, естественно, пишет в первую очередь комментарии на книги Священного Писания. Этот блок составляет значительный объем его работ. Кроме этого, он написал комментарии к сентенциям Петра Ломбардского. Напомню, что сентенциями Петра Ломбардского назывался фактически общеобязательный для студентов учебник догматического богословия, как бы мы сейчас сказали. Размышления на темы догматического богословия. Можно так охарактеризовать жанр этой работы. Писал комментарии к своему любимому, кстати говоря, любимому мыслителю псевдо-Дионисию Ареопагиту.
Может быть, поэтому ангельский доктор?
Может быть, именно поэтому. Рассуждения об ангельских чинах составляют большой пласт творчества Фомы Аквинского. Имя Дионисия Ареопагита встречается в работах Фомы Аквинского гораздо чаще, чем имя Аристотеля.
Дионисия, мистика?
Да, Мы ведь знаем о Фоме Аквинском просто как о сухом мыслителе, авторе «Суммы теологии» и нескольких трактатов против аверистов. Но Фома гораздо шире. И это все-таки в какой-то степени даже мистик, молитвенник. По крайней мере, он сам видел задачу христианина именно в этом ключе. Да, нужно сейчас победить еретиков, но ведь всегда же не будешь бороться с еретиками. Когда-то они исчезнут. Поэтому главная задача все-таки мирная, молитвенная жизнь монаха. Писал комментарии, конечно, к философским работам, к Аристотелю, к Боэцию, известному толкователю и комментатору Аристотеля, к книгам Прокла, великого философа неоплатоника. Выходит у него ряд работ, посвященных полемике с аверроистами, такие работы, как «О существовании сущности», «О единстве разума против аверроистов», «О вечности мира» и другие.
Ну, особо знамениты две его работы.
Да, конечно, когда говорят о Фоме Аквинском, то прежде всего вспоминают две работы. Это «Сумма теологии», пожалуй, самая большая, самая известная и неоконченная. И так называемая «Сумма философии». Хотя на самом деле вторая работа именуется несколько иначе. «Сумма истин католической церкви против язычников».
Виктор Петрович, нередко о схоластиках и, в частности, о Фоме Аквинском у нас складывается впечатление, как о человеке рациональном, сухом. Каким все-таки был Фома?
Да, сложный вопрос вы задаете. Когда вы формулируете свой вопрос, мне так и хотелось вас перебить и сказать, что создается впечатление почти как о нечеловеке, как о некоторой машине, которая умеет делать силлогизмы, логические выводы. Ну, конечно же, это не так. Конечно же, и Фома Аквинский, да и все остальные философы-схоласты – это прежде всего живые люди. Это прежде всего христиане. Мы не будем забывать, что схоластика, каким бы словом это мрачным и мертвым нам ни казалось, это все-таки время христианства. Это время, когда христианское мировоззрение было единственным мировоззрением для всех европейцев. Люди жили в церкви. Люди жили Христом. Вот Фома Аквинский – это, можно сказать, типичный представитель христианского подвижника. Да, это особый такой западный тип, тип ученого подвижника. Но это человек, который всю свою жизнь жил Христом. Я понимаю, что многим радиослушателям мои слова покажутся, может быть, даже кощунственными, но ведь это же не православный человек, это католик со своими заблуждениями. Да, может быть, с точки зрения православного богословия он в чем-то заблуждался, но он-то был уверен в истинности. И этой истине он посвятил всю свою жизнь, начиная с детских лет. Давайте вспомним то, о чем мы говорили. То его упорство, с каким он захотел быть монахом нищенствующего доминиканского ученого ордена, отказавшись от роскоши, от карьеры, привилегий своего рода. Он же происходил из очень богатого, очень знаменитого рода. Он был в родственных отношениях с королями. Он мог стать кардиналом, епископом. А Фома хочет стать простым монахом нищенствующего ордена. То есть какое смирение?
Причем известно, и об этом говорит и Честертон, что Фома всячески избегал высоких должностей, которые ему предлагали в ордене.
Я думаю, что это мы можем найти... Два объяснения. Первое, о котором мы уже только что с вами сказали. Это был настоящий христианин, смиренный, искренний, понимающий свою главную задачу – служение Христу, а не служение какой-то иерархической лестнице. А с другой стороны, Фома был и настоящим ученым. Характеризуя его как человека, я не могу пройти мимо этого. Настоящий ученый – это человек, полностью преданный истине.
Ну да, мы помним, как во время пира он размышлял, как победить ересь.
Да, где бы он ни находился, в каком бы богатом обществе, на каком бы празднике он ни был, он был постоянно погружен в свои научные, философские думы. Эта его уверенность в существовании одной истины была настолько большой, что он мог даже пойти практически вопреки воле церкви. Ну, конечно же, не церкви, а некоторых епископов, которые в то сложное время не смогли разобраться еще в особенностях аристотельской философии. Но Фома-то разобрался. Он увидел больше, чем епископы. И несмотря на осуждение аристотельской философии, он ее изучал, он ее, так сказать, воцерковлял.
Как остроумно замечал Честертон, Фома Аквинский крестил Аристотеля.
Да, вы правильно приводите фразу Честертона. Честертон, к сожалению, к моему сожалению, идет слишком далеко. Он говорит даже, что Фома спас церковь от Платона.
Ну да, вот от этой мистики, от этого, можно сказать, манихейства.
Здесь, конечно же, некоторое преувеличение, свойственное такому талантливейшему писателю, как Честертон. Но то и писатель, чтобы употреблять аллегории и гиперболы. Но мы-то знаем, что на платоновской философии основано учение блаженного, или, как говорят католики, святого Августина. От Августина ни один католик отказываться не собирается, насколько мне известно. И поэтому я думаю, что это слова Честертона являются скорее таким аллегорическим преувеличением. Но понимаю, что преувеличение тоже не на пустом месте. Платон явно приводит к дуализму духовного и материального. Отсюда недалеко и до манихейства, и до гностицизма. Ну и последние годы жизни Фомы Аквинского тоже показывают христианское смирение. Замечательнейший богослов. Один из немногих, кто был второй раз приглашен в Парижский университет. Тем не менее, по первому приказу Папы Римского, Фома Аквинский покидает Париж.
Причем к этому времени он уже был очень болен.
Да, чрезвычайно больной. Едет в Неаполь, свой родной город, создает там богословское учебное заведение, затем отправляется на Лионский собор, и, как мы знаем, на пути в Лион Фома и скончался, не доехав до Лиона и не придя в участие в этом соборе. Вот смирение. Не важно, что я болен, не важно, что я... Да, я думаю, Фома понимал, что он великий богослов. Не важно, что я великий богослов, я выполняю любую просьбу церкви, любое послушание.
Ну, кстати, мы знаем также, что Фома Аквинский был дружен с Бонавентурой.
Да, несмотря на свою любовь к уединению, Фома все-таки часто остро чувствовал необходимость такой дружеской, авторитетной поддержки в своих очень важных, сложных церковных делах. Иногда эту поддержку, а может быть, чаще эту поддержку ему оказывал Альберт Великий. Но Альберт – это учитель. Хотя Альберт Великий чрезвычайно высоко ценил Фому. Он видел в нем уже не просто ученика, а того человека, который пойдет гораздо дальше его. До наших дней дошло такое интересное высказывание Альберта Великого о Фоме Аквинском. «Вы зовете его тупым волом? Говорю вам, вол взревет так громко, что рев его оглушит мир». Очевидно, что слова Альберта оказались пророческими. Но Фома приобрел себе еще одного друга, можно сказать, неожиданно, во францисканском ордене. Орден более мистический, менее рационалистический, чем доминиканский. Тоже нищенствующий орден, еще более нищенствующий, чем орден доминиканский. Может быть, это, кстати говоря, тоже привлекло внимание Фомы Аквинского. Но в лице Бонавентуры, который был в то время и генералом, то есть главой всего францисканского ордена, Фома Аквинский нашел очень близкого друга.
Их даже называли Давидом и Анафаном.
Да, между этими людьми была действительно крепкая дружба, а, возможно, и научное сотрудничество. Хотя, как мы увидим впоследствии, философия Бонавентуры серьезным образом отличается от философии Фомы. Да, Бонавентура тоже видел эту главную опасность своего времени. Опасность авероизма, опасность неправильного истолкования Аристотеля, науки, вообще и ее роли. В то время были не только авероисты, но церковь активно боролась и с другими ересями манихейского плана, альбегойцами, катарами. И на этом фронте приходилось сотрудничать и Фоме Аквинскому, и Бонавентуре. Одни общие враги, различные ереси, но методы их борьбы были различными. И это тем более интересно. Это опять-таки показывает, что нельзя схоластику мерить какой-то одной мерой. Мы поговорим еще впоследствии об Бонавентуре и увидим, что это совершенно другой мыслитель. У него нет той жесткой логики, как у Фомы Аквинского. Кажется, что это противоположные мыслители, совершенно разные и по духу, и по характеру. И тем не менее, друзья... Это тоже, кстати, удивительный факт, открывающий Фому Аквинского как человека, который мог дружить с людьми, не похожими на себя.
На этом на сегодня мы закончим и в следующий раз продолжим рассказ о Фоме Аквинском. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Святой мученик Феодот. Святой мученик Феодот и святые мученицы, семь дев, Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Ефрасия, жили во второй половине III века в городе Анкире Галатийской области и мученически скончались за Христа в начале IV века. Святой Феодот был корчемником, имел свою гостиницу, был женат. Уже тогда он достиг высокого духовного совершенства, соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал в себе воздержание, покорял плоть духу, упражняясь в посте и молитве. Своими беседами он приводил иудеев и язычников к христианской вере, а грешников к раскаянию и исправлению. Святой Феодот восприял от Господа дар исцелений и врачевал больных возложением на них рук. Во время гонения на христиан императора Диоклетиана, правившего с 284 по 305 год, в город Анкиру был назначен известный своей жестокостью правитель Феотекн. Многие христиане бежали из города, оставляя свои дома и имущество. Феотекн оповестил всех христиан, что они обязаны принести жертву идолам, в случае же отказа будут преданы на мучение и смерть. Язычники приводили христиан на мучения, а имущество их расхищали. В стране наступил голод. В эти суровые дни святой Феодот в своей гостинице давал приют христианам, оставшимся без крова, питал их, скрывал подвергавшихся преследованию, из своих запасов давал в разоренные церкви все необходимое для совершения божественной литургии. Он бесстрашно проникал в тюрьмы, оказывая помощь невинно осужденным, убеждая быть до конца верными Христу Спасителю. Феодот не страшился погребать останки святых мучеников, тайно унося их или выкупая за деньги у воинов. Когда в Анкире христианские церкви были разорены и закрыты, божественную литургию стали совершать в его гостинице. Сознавая, что ему тоже предстоит мученический подвиг, святой Феодот в беседе со священником Фронтоном предсказал, что ему в скором времени доставят мученические мощи на место, выбранное ими обоими. В подтверждение этих слов святой Феодот отдал свой перстень священнику. В то время смерть за Христа приняли семь святых дев, из которых старшая, святая Текуса, была теткой святого Феодота. Святые девы Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Ефрасия с юных лет посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах, посте, воздержании, добрых делах, и все достигли старческого возраста. Приведенные на суд как христианки, святые девы мужественно исповедали пред Феотекном свою веру во Христа и были преданы истязаниям, но остались непоколебимыми. Тогда правитель предал их бесстыдным юношам на осквернение. Святые девы горячо молились, прося у Бога помощи. Святая Текуса упала к ногам юношей, сняв головное покрывало, показала им свою седую голову. Юноши опомнились, сами заплакали и ушли прочь. Тогда правитель повелел, чтобы святые приняли участие в праздновании омовения идолов, как это совершали языческие жрицы, но святые девы снова отказались. За это они были приговорены к смерти.
Каждый на шею был привязан тяжелый камень, и все 7 святых дев были утоплены в озере. Следующую ночь святая Текуса явилась во сне святому Феодоту, прося достать тела их и похоронить по-христиански. Святой Феодот, взяв с собой своего друга Полихрония и других христиан, направился к озеру. Было темно, и путь указывала горящая лампада. Между тем, перед стражей, поставленной язычниками на берегу озера, явился святой мученик Сосандр. Устрашенная стража обратилась в бегство. Ветер отогнал воду на другую сторону озера. Христиане подошли к телам святых мучениц, увезли их к церкви, где и предали погребению. Узнав о похищении тел святых мучениц, правитель пришел в ярость и приказал хватать без разбора всех христиан и предавать их мучениям. Был схвачен и Полихроний. Не выдержав истязаний, он указал на святого Феодота как виновника похищения тел. Святой Феодот стал готовиться к смерти за Христа. Вознеся вместе со всеми христианами усердные молитвы, он завещал отдать его тело священнику Фронтону, которому ранее отдал свой перстень. Святой предстал перед судом. Ему показали различные орудия мучений и вместе с тем обещали большие почести и богатства, если он отречется от Христа. Святой Феодот прославил Господа Иисуса Христа, исповедал свою веру в Него. В ярости язычники предали святого продолжительным истязаниям, но сила Божия поддержала святого мученика. Он остался жив и был отведен в темницу. На следующее утро правитель вновь приказал истязать святого, но вскоре понял, что поколебать его мужество невозможно. Тогда он повелел отсечь голову мученику. Казнь совершилась, но поднявшаяся буря помешала воинам сжечь тело мученика. Воины, сидя в палатке, остались стеречь тело. В это время священник Фронтон проходил близлежащей дорогой, ведя осла с поклажей вина из своего виноградника. Около места, где лежало тело святого Феодота, осел вдруг упал. Воины помогли поднять его и рассказали Фронтону, что стерегут тело казненного христианина Феодота. Священник понял, что Господь промыслительно привел его сюда. Он возложил святые останки на осла и привез их на место, указанное святым Феодотом для своего погребения, и с честью предал земле. Впоследствии он воздвиг на этом месте церковь. Святой Феодот принял смерть за Христа 7 июня 303 или 304 года, а воспоминается его память 18 мая по старому стилю, в день смерти святых дев. Звезда вела волхвов к вертепу Вифлеемскому, лампада служителей Христа к месту мученического о Христе свидетельства. Но не каждый свидетель Божьего чуда присваивается Христу, ибо свойственно грешному человеку расслабляться и терять некогда усвоенную благодать Божию. Как и предречено в Евангелии, один берется, другой оставляется. История славного Феодота и падшего Полихрония повторялась и повторяется многократно. Одна школьница лет 9 сказала, что Иуда вначале был хорошим, а потом ничего не делал. И мы все свидетели многих и великих Божьих чудес. И страшно подумать, как строго спросится с нас именно за то, чем мы ответили, как потрудились, благодаря Бога за неисчислимые Его милости.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач, который называется «Все оперы Римского-Корсакова». В данном случае, мне кажется, есть довольно объективные причины для того, чтобы мы с вами послушали все оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова, притом без цезуры. Я хочу, чтобы это происходило, чтобы мы услышали всю музыку опер Корсакова. Дело в том, что слабых мест в них, на мой взгляд, нет. И вообще, Николай Андреевич сочинил 15 опер. Из них постоянно идут на сцене почти все. Для сравнения, Петр Ильич Чайковский, вечный, ну, если честно говорить, конкурент Римского-Корсакова в композиторском мире второй половины XIX века, потом-то в XX веке Римский-Корсаков остался уже без конкуренции. Так вот, Петр Ильич Чайковский сочинил 14 опер, из которых постоянно идут, ну, максимум 3, а у Римского-Корсакова 13. Из 15. Вот такое КПД. Потом очень важная еще одна вещь – стиль. Дело в том, что Николай Андреевич Римский-Корсаков в своем музыкальном стиле достиг предела, за которым музыка кончается, и остановился, не доходя до него. То есть его музыка страшно интересна в том числе и музыкантам, не просто поклонникам музыки, которые не знают нот, не следят за гармонией, изысканностью аранжировки и так далее. Есть такая музыка, которая сочиняется специально для знатоков. Нет, Римский-Корсаков и для знатоков прекрасен, но, слава богу, и для меломанов, для простых слушателей тоже вполне-вполне интересен и любим ими. Да просто потому что мелодия есть, можно спеть Римского-Корсакова самому, и не зная нот. Но, тем не менее, вообще в музыкальном мире существует большая проблема. С одной стороны, многие говорят, что музыка, в отличие от литературы, скажем, вот, это искусство, которое все время нуждается в некоторых новациях. То есть каждый следующий композитор, по мнению ряда музыковедов и музыкантов, должен внести что-то новое. Вот, допустим, у кого-то появился такой музыкальный интервал, как тритон, потом кто-то ввел неразрешенную септиму, потом вообще пошли одни диссонансы, потом отказ от мелодии, потом отказ от музыкального звука вообще. Конкретная музыка, есть такое течение в авангарде. Использование только магнитофонных записей, допустим, уличных шумов. Потом кто-то отказался от всяких звуков вообще. Известны сочинения, как, например, американского композитора Кейджа 4.33, когда человек попросту садится к фортепиано, ждет вот эти самые 4 минуты 33 секунды, потом встает и кланяется. То есть полная тишина, да, даже намека на какое-то исполнение нет. И все это привело к тому, что музыка сейчас очень многими людьми, настоящая, большая, ну, испоганенная, чего уж там греха таить, авангардом, модерном, она перестала быть любимым. Она перестала быть любимой народом и народами мира. И Римский-Корсаков, занимаясь философией, предчувствуя всю эту опасность раскола, он как раз и вот удивительным образом сочетал новизну, новизну почти авангардную, но никогда не авангардную. Он звучал всегда свежо и ново, но никогда не звучал модерново. Вот. И поэтому его произведения, в принципе, и оперы особенно, являются, ну, как бы идеальными музыкальными сочинениями, в которых сливаются все достижения человечества в области большой музыки. Именно так звучащий оркестр, именно так звучащий с оркестром Лебезнево хор, именно в такой тесситуре поющие солисты, именно так выстроенная гармония устанавливает некие пределы благозвучия, гармонии, а значит, божественного в музыке. Thank you. Ну, а теперь перейдем к рассказу, к продолжению рассказа об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка». И я здесь в прошлой передаче уже начал разговор о том, что в тот период, в конце 70-го, начале 71-го года, когда Римский-Корсаков стал задумываться о «Псковитянке» и сочинять ее, у него начинался... Роман, хотел сказать, нет, любовь начиналась с Надеждой Николаевной Пургольд, которая вскоре стала невестой Николая Андреевича, и я утверждаю, что образ главной героини, ну, действительно, абсолютно главный, даже более главный, чем царь Иван Грозный в этой опере, образ псковитянки Ольги, он списан с натуры, он списан с глубокой, интересной натуры девушки Нади, в которую Корсаков был влюблен. И мне кажется, что мы можем еще послушать фрагменты удивительных писем, которые Римский-Корсаков в период начала сочинения «Псковитянки» писал Надежде Николаевне, и как она ему отвечала. Очень интересно, да, связь вот этой женитьбы Римского-Корсакова, в прямом смысле слова, его женитьбы с «Псковитянкой», потому что именно 11 декабря 1971 года у Пургольдов, то есть в семье будущей невесты Римского-Корсакова, состоялось вот первое известное, ну, не с оркестром, конечно, а под фортепиано, исполнение «Псковитянки», после чего был ужин, вот. И в это время как раз произошел перелом в романе Николая Андреевича и Надежды Николаевны. Они вот перешли на «ты» и вскоре были объявлены женихом и невестой. Вот послушайте фрагменты некоторых писем. 20 декабря 1971 года, через 9 дней после первого показа фрагментов «Псковитянки» на публике. «Какой вы смешной мальчик, что непременно хотели, чтобы я вам сегодня написала. Мне ведь и в самом деле нужно знать об вас, потому что вы вчера были нездоровы, и меня беспокоит, какой вы сегодня». А я ведь была здорова. Ну, да, впрочем, все это вздор. Мне самой хочется поговорить с вами. Я прочитала сегодня еще один рассказ Гоголя «Сорочинская ярмарка». Это тоже хорошо и даже для оперы, пожалуй, годится, но не для вас. Да и вообще это не то, что, например, «Майская ночь». Вот, кстати, как в этих письмах уже выплывают контуры будущих опер Римского-Корсакова, да и Мусоргского. Продолжаем слушать текст Надежды Николаевны Пургольд, впоследствии Римской-Корсаковой. «Ну что мне делать? Засела она мне в голову так, что ничем ее оттуда не вышибешь. Но, впрочем, главное в этом деле — вы должны следовать вашему личному вкусу. Что вам более симпатично, то и пишите». Вот как интересно, дорогие радиослушатели, в самом начале любовных отношений Римского-Корсакова и его будущей жены, об искусстве уже речь идет и много. Вот в самом конце 71-го года Николай Андреевич и Надежда Николаевна были официально объявлены женихом и невестой. Женихом и невестой. И тогда же в письмах «Пустое ты» на «Пустое вы» на сердечное «ты» заменяется. Вот как Николай Андреевич писал. «Милая моя, мне ужасно досадно и скучно, что в сегодняшний вечер мне пришлось проболтаться самым нелепым образом, а не привести его с тобою, хорошая моя». Ответ Надежды Николаевны. «Милый мой, мне очень скучно, что я тебя сегодня не увижу». Еще маленький, нехороший Ника. «Приходи сегодня к нам обедать непременно, а то Сонечка будет тобой недовольна, и мне будет скучно, потому что вечером ведь ты должен идти слушать этот глупый квартет. Тотчас после обеда мы будем играть». Еще. «Хорошо ли ведет себя Ника? Что его глаза? Пусть он сегодня пораньше приедет от своих, а то мы увидимся на одну минутку. Надо!» И он отвечал: «Ведет себя изрядно, глаза ничего себе живут, постараемся прийти пораньше, твой Н». После какого-то недоразумения Римский-Корсаков: «Голубушка моя, милая моя, прости ты меня за мои глупости, прости ты меня и забудь их. Я, выходя сейчас от тебя, просто не знал, куда деваться от досады на самого себя, милая моя. И теперь, когда я пишу вот это письмо, совсем теряюсь и даже не знаю, что и сказать. Одного я только хочу. Прости за всю мою пошлость и глупость. Слово себе даю, что буду смотреть за собой, чтоб этого не случилось со мной, потому что это черт знает, что такое. Я ведь тебя больше всего люблю, моя маленькая, моя миленькая золотая рыбка». Ответ Надежды Николаевны: «Милый мой, радость моя, я просто не понимаю, отчего ты не пришел сегодня. Неужели ты думаешь, что я сержусь на тебя, и прощать-то мне тебе нечего, потому что ты ни в чем не виноват?» И так далее. Но вот а теперь мы услышим тот фрагмент начала оперы, в котором много-много Ольги, псковитянки Ольги, а также ее любимого Михайлы Тучи. И мы убедимся, что, конечно, конечно, вот эта переписка Римского-Корсакова с его будущей женой не могла не отразиться в опере. Это прекрасно, когда жизнь таким образом переплавляется в нетленное искусство.
Крылья местных, как зеблоты, хвост.
Через несколько минут мы вновь услышим музыку Николая Андреевича Римского-Корсакова из оперы «Псковитянка», а сейчас я хочу все же немножко рассказать о сюжете оперы. Не все же читали пьесу Льва Мея. Ну, вот так, наверное, можно сказать о начале оперы. «Богат и славен князь Токмаков, царский наместник во Пскове, но тревогой объяты псковичи, должен прибыть сюда грозный царь Иван Васильевич. Встретит он Псков гневом или милостью. Есть и другая забота у Токмакова. Он хочет выдать замуж дочь Ольгу за степенного боярина Матуту. Она же любит Михаила Тучу, отважного воина псковской вольницы. А пока веселятся в саду подруги Ольги, ведут беседу мамки Власьевна и Перфильевна. Многое знает о семье Токмаковых Власьевна. Хочет выпытать у нее Перфильевна. Ходит слух, будто Ольга не княжья дочь, а выше подымай. Но не выдает свою любимицу старая мамка. В сторонке от всех держится Ольга, ждет суженого. Слышится знакомый посвист. Туча пришел на свидание. Сын бедного посадничего, он знает, что к Ольге засылает сватов богатый Матута. Нет более тучи житья в Пскове, он хочет покинуть родные места. Ольга просит его остаться, авось удастся ей умолить отца справить их свадьбу.
Oh! пришел тебе впервой, да и последний. Где лишь уйду.
Не уходи, но не страшно, как я в отчество попала. Одним одна, украдкой, но страшно мне застыть.
За меня отец тебя не выдаст.
Не выдаст? Я проспала другому.
Матульте.
Да, ему.
Послушай, Ольга, что я накрепко задумал. Пойду с пенью под сибирский камень. Там буду там мехов и серебра, вернусь богат и князю поклонюсь, а моим добром и головой сиротской. Благослови, княжна, меня на
сегодняшней программе звучали фрагменты первого действия оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Псковитянка». Эта опера поставлена силами Санкт-Петербургского, тогда Кировского на момент записи, а теперь Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, князь Юрий Токмаков, Геннадий Беззубенков, боярин Матута Николай Газиев, Михаил Туча, посадничий сын, Владимир Галузин, боярышня Степанида, подруга Ольги, Ольга Корженская, Власьевна Людмила Филатова, Перфильевна Евгения Перласова, ну и самое главное, княжна Ольга Юрьевна Токмакова, Галина Горчакова. Продолжение следует. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.